Судебное делопроизводство практически у каждого народа связано с письменной документацией. Расписки, договоры, письменные признания свидетелей используются как доказательства. Но каждый знает, что недостаточно только принести эти документы в суд. Чтобы использовать их эффективно, адвокаты, судьи и присяжные должны изучить их определенные свойства или характеристики. Немало времени обычно тратится на исследование с целью установить, кто получил документ, когда он был написан, что и почему в нем утверждается. Но знать эти свойства необходимо, чтобы использовать документы правильно. Подобные задачи существуют и в христианской этике. Независимо от того, какой вопрос нужно решить, один документ следует всегда принимать во внимание. Это Библия. Насколько Библия влияет на решение человека, зависит от него самого. Некоторые христиане практически полностью полагаются на Библию как непогрешимый и авторитетный источник ответов на нравственные вопросы. Другие ценят ее совет, но не воспринимают ее слова буквально. А некоторые пренебрегают этой книгой как устаревшей и не имеющей отношения к современности. Такие разные представления о полезности Библии в этике имеют одну общую черту. Они основаны на оценке ее свойств. Этот урок третий в серии «Как принимать библейские решения». Мы назвали его «Свойства Писания». Как мы знаем из предыдущего урока, наш абсолютный эталон – это природа или характер самого Бога, а Его Слово есть авторитетный, открытый нам стандарт, поскольку оно непогрешимо учит нас о природе Бога. В этом уроке мы сосредоточимся на свойствах Писания, чтобы яснее увидеть, как же Библия открывает нам личность Бога. В предыдущих уроках мы говорили, что этические суждения всегда подразумевают применение Божьего Слова к ситуации личностью. Следовательно, в принятии решения необходимо учитывать три аспекта: стандарт Божьего Слова, особенности ситуации и личность, принимающую решение. Мы назвали эти три аспекта этики нормативным, ситуативным и экзистенциальным. В поисках подлинных стандартов этических решений мы снова обратимся к нормативному подходу. Беседу о свойствах Писания мы разделим на две части. Сначала исследуем те атрибуты Писания, которыми оно обладает благодаря божественному авторству, а именно его силу и власть. Во-вторых, рассмотрим свойства Писания, которые даны ему, поскольку оно предназначено для людей, а именно его ясность, необходимость и достаточность. Сначала обратимся к божественному авторству Писания. Говоря о божественном авторстве Писания, мы видим в Библии слово Бога к его народу и подчеркиваем тот факт, что это Слово Бога. Исследуя свойства Писания, которые исходят от его богодухновенности, мы затронем два вопроса. Это сила Писания и авторитет Писания. Конечно, большинство евангельских христиан интуитивно признают Библию полновластным действенным Божьим Словом для всех поколений людей. Однако многие из нас никогда не задумывались над вопросами, которые связаны с этими свойствами Писаний. Но мы более действенно сможем применять Писание в этике, если подробнее разберем его характеристики. Поэтому обратимся к силе Писания. Как христиан, нас этика интересует не только потому, что мы хотим знать, что добро и что зло. Мы стремимся применить свои знания на практике и действовать, думать и чувствовать нравственно. Но где найти силы исполнить то, что, как мы знаем, есть добро и правильно? На этом пути нам поможет сила Писания. Библия не только учит нас, что нужно делать, но как живое и действенное Божье Слово, она наделяет нас силой верить и жить достойно Бога и получать Его благословение. Давайте подробнее рассмотрим эту тему и разберем несколько примеров силы Божьего Слова в различных его формах. А затем посмотрим, как эта сила действует в принятии этических решений. Как мы знаем из предыдущих уроков, Слово Бога принимает различные формы. И, как указывает Библия, Слово Бога обладает силой, даже когда не имеет формы Писания. Чтобы показать могущество Писания, мы сначала рассмотрим силу Божьего Слова над творением. Затем поговорим о силе Его пророческого Слова. Далее о силе проповеди Евангелия. И, наконец, о силе Божьего Слова, записанного в Библии. Итак, исследуем силу Божьего Слова в сотворении мира. Размышляя о силе Божьего Слова, полезно изучить, как могущественно это Слово действовало в творении. Вероятно, лучшим свидетельством будет описание сотворения мира в книге «Бытия», глава 1. Бог вызвал Вселенную к жизни Своим Словом. Единственное действие, которое Бог производит, — это говорение. Посредством устного слова Он творит, упорядочивает и наполняет всю Вселенную. Как сказано в стихах 6 и 9 Псалма 33-го, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Божье Слово обладало великой силой в дни сотворения. Это Слово настолько могущественно, что через Него Вселенная начала свое существование. Это не значит, что слова сами по себе обладают внутренней силой, которой пользуется Бог. Напротив, Бог использует свои слова как сосуды, несущие Его силу. Божьи слова — это средство, орудие, которое Он использует для достижения целей. Так человек использует молоток, чтобы забить гвоздь. Во-вторых, Писание не оставляет сомнений в том, что Божье Слово обладает силой, когда исходит из уст вдохновенных пророков. Эту мысль подтверждает Исаия, глава 55, стихи 10 и 11. Вот как пишет пророк: «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Хотя в отрывке сказано, что Божье Слово исходит из Его уст, из контекста ясно, что Бог говорит о проповеди пророка Исаии. Иудейский народ слышал Господне Слово не из уст самого Бога, а из уст пророка Исаии. Но Божья весть не утратила своей силы, когда ее произнес и записал Исаия. Она обладала Божьей силой совершить угодное Богу. Третье проявление силы Божьего Слова — это проповедь Его Слова или Евангелия. Эту мысль часто подтверждает Новый Завет, когда указывает, что Бог действует через проповедь, хотя проповедники не обладают непогрешимым вдохновением. Например, в послании к римлянам, глава 1, стихи 15-16. Павел однозначно утверждает, что проповеданное Евангелие обладает Божьей силой. Я готов благовествовать и вам, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Евангелие, о котором упоминает Павел, не просто набор истин о том, что совершил Иисус. Апостол не говорит, что сила Божья представлена в евангельских утверждениях. Он не говорит, что Евангелие написано о Боге, имеющем силу, или о том, что Бог совершил своей силой. Скорее, апостол подразумевает, что акт проповедования обладает силой, поскольку Бог через проповедь ведет людей к вере. Апостол подтверждает это и в послании к Коринфянам, глава 1, стих 18. Он пишет: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Еще раз обратите внимание, Павел говорит о самой евангельской вести, а не только об исторических фактах, сообщаемых ею. В действительности люди не верят в истинность евангельских утверждений и вместе с тем осуждают Бога за спасение человечества. Они считают евангельскую весть глупостью, потому что не верят, что Евангелие говорит правду. Для них оно звучит как витиеватая сказка или ложь, которой здравомыслящий человек не поверит. Вот почему Евангелие кажется неверующим глупостью, но для тех, кто верит его вести, проповедь Евангелия есть сила Божья, поскольку это средство, при помощи которого Бог приводит их к спасительному познанию истины. Сознавая, как Слово Бога могущественно действует в творении, в пророческом слове и даже в небезошибочной проповеди Евангелия, мы сможем понять силу записанного Божьего Слова – Библии. На силу письменного слова указал сам Иисус в известной истории о богаче и Лазаре, Евангелие от Луки, глава 16. Вы помните, когда богач умер, он поднял глаза и увидел из ада, как Лазарь утешен Авраамом. В тревоге за свою семью богач попросил патриарха воскресить Лазаря из мертвых и послать его проповедовать им покаяние. В стихах с 29 по 31 звучит ответ Авраама: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». К нашей дискуссии относятся по меньшей мере два элемента этого отрывка. Во-первых, Авраам упоминает о Писании. Он называет Моисея и пророков не как тех, кто говорит лично, а как авторов текста, которые говорят через Библию, Божье записанное слово. Слова Моисея и пророков имели силу, когда Бог вдохновлял их при жизни на земле, и они не утратили свои силы в письменной форме. Во-вторых, Авраам говорит, что записанные вдохновенными пророками слова Писаний обладают такой же силой приводить людей к покаянию, как и чудо воскресения из мертвых. Во многих отношениях этот отрывок – одно из самых поразительных библейских утверждений о силе Писаний. Все мы понимаем, что увидеть воскресение из мертвых – ошеломляющий опыт, могущий изменить жизнь человека. Но здесь Иисус однозначно указывает, что чтение Библии обладает большей силой, чем опыт свидетеля воскресения из мертвых. Во втором послании к Тимофею, глава 3, стих 15, апостол Павел подтверждает эту мысль. священные писания могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Изучение Писаний подобно проповеди, поскольку это средство, при помощи которого Бог дает людям понимание и необходимую для спасения веру. Как и проповеданное слово, Библия обладает Божьей силой. Мы знаем о силе Божьего слова в творении, во вдохновенном пророческом слове, не безошибочной проповеди и в Библии, и теперь можем кратко описать значимость этих факторов в процессе принятия решения. Практическое воздействие силы Божьего слова описывает отрывок из послания к евреям. Глава 4, стихи 12-13. Слово Божие живо и действенно. Оно судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Обратите внимание, автор послания указывает, что Слово Божье живо и действенно. Это не просто набор инертных фактов или не имеющие силы информации. Напротив, приходя к Божьему Слову, нужно рассматривать его как живое и действенное, полные силы совершать угодное Богу. Что же совершает Божье Слово в сфере этики? Как сказано в отрывке, Слово Божье судит сердца. Оно способно оценивать наши глубинные мотивы и мысли. Оно имеет силу спасать нас от осуждения и наделяет способностью жить святой и нравственной жизнью. Послушайте, как эту мысль развивает Павел во втором послании Тимофею, глава 3, стихи с 15 по 17. Апостол пишет: «Священные писания могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Сила Библии не только в том, чтобы привести нас к вере в Иисуса Христа. Как голос Божий, она имеет силу приготовить нас ко всякому доброму делу. Святой Дух использует Писание, чтобы дать нам веру и мудрость и формировать наш характер, чтобы в ситуации нравственного выбора мы смогли выбрать добро и удалиться от зла. Нередко христиане разочаровываются в попытках жить нравственной жизнью. Они страдают от беспомощности и неспособности делать то, что правильно и благо. В таких ситуациях ободрит знание, что время, когда мы исследуем Писание, вспоминаем и размышляем о нем, приносит нам пользу. Мы изучаем не просто руководство по этике. Божье Слово в Писаниях наделяет нас силой жить для Бога. Постоянное изучение Слова и размышление над Ним подключает нас к Божьей силе, которая всегда совершает угодное Ему. Таким образом, сила Писаний имеет неоспоримое значение для христианской этики. Второе свойство, проистекающее из богодухновенности Библии, — это ее авторитет. Поскольку Библия богодухновенна, она обладает властью Бога. В одном смысле мы уже подтвердили эту власть, когда показали, что Писание есть голос Бога, Его обращенное ко всем поколениям живое и действенное Слово. Богу принадлежит вся власть и авторитет. Поэтому, когда бы и где бы Он ни говорил, все слышащее обязано ему повиноваться. Эту тему мы объясняли в первом уроке, когда говорили о том, что все откровение нормативно, поскольку рассказывает нам о Боге, который есть эталон нравственности. Однако посмотрим, как говорит о своей власти сама Библия и каково нравственное применение ее власти. Сначала мы обратимся к библейским утверждениям авторитета Писаний, а затем к тому, что это означает для нашей жизни. Свою божественную власть Библия утверждает двумя путями. Во-первых, она дает исторические примеры своей власти. И, во-вторых, провозглашает свой авторитет. Итак, сначала обратимся к историческим примерам авторитета Писаний. Помня о тесной связи между устным словом Бога и его записанным словом, мы найдем в Библии примеры власти Божьего слова, применимые к ней самой. В древнейшие времена Бог обращался к человечеству непосредственно, и его слова обладали властью. Например, в истории сотворения и грехопадения, Бытие, главы 2 и 3, Бог велел человеку возделывать Эдемский сад и не есть запретный плод. Но Ева прислушалась к устному слову сатаны, а не к устному слову Бога, и этим отвергла авторитет Божьего слова. Адам, в свою очередь, послушал Еву, а не Божье слово. Но от этого Божье слово не утратило власть. Напротив, Бог подтвердил авторитет своего устного слова, наказав Адама и Еву, и все творение вместе с ними. Во времена Моисея Господь придал устному слову письменную форму. Он не просто назвал Моисею 10 заповедей, он записал их на каменных скрижалях. Бог передал Моисею также и другие законы и повелел их записать. Эти записи Божьего слова составили книгу Завета, о которой мы читаем в книге Исход, глава 24. Эти установления Божьего завета с его народом имеют не только власть. Их сопровождает обетование Бога подтверждать эти законы своей силой через благословение послушных и наказание непослушных. Прислушайтесь к словам из книги Исход, глава 24, стихи с 4 по 8. «Написал Моисей все слова Господни, взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». В этом тексте мы видим, что устное слово Божье есть основание его записанного слова, и что записанное слово Бога есть авторитетный и заветный договор, которому его народ обязан подчиняться. Много веков спустя, когда Божий народ отверг слово, записанное в святых писаниях, Бог послал языческие народы воевать против них. В то время служил пророк Исаия. Он записал такие слова. Книга Исаии, глава 42, стих 24. «Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его». Бог без колебаний утверждал авторитет своего слова во времена Исаии, как и в древнейшие времена, он без колебаний подтвердил его авторитет в Эдемском саду. Но на этот раз народ нарушил слово, названное Божьим законом. Это было Писание, записанные слова Завета между Богом и его народом. И устное, и записанное Божье слово обладают равным авторитетом. Авторитет Писаний подтверждает примерами и Новый Завет. Например, Иисус объяснял и обосновывал свои действия, обращаясь к ветхозаветным писаниям. В Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 12, читаем его молитву. «Я сам хранил их во имя Твое, которое Ты дал мне. Я охранял их, и никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель, чтобы исполнилось Писание». Современный перевод. Здесь Иисус противопоставил верных учеников предавшему его Иуде Искариоту. Он указывает в этом примере, что верность 11 и предательство одного осуществились по Писанию. Апостолы также проявляли веру в авторитет Библии. Например, Павел обращался к Писанию, чтобы подкрепить свой призыв к верующим не мстить за обиды. В послании к римлянам, глава 12, стих 19, он говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Довод Павла основан на Ветхом Завете, авторитет которого проявляется в указании на Божье исключительное право мщения. Итак, Павел обязывает своих читателей подчиняться нравственным требованиям Ветхого Завета. Тем самым он свидетельствует о своей вере в Писание как авторитетное Божье Слово, обязывающее новозаветных верующих к подчинению. Библия не только подтверждает свой авторитет примерами, но и ясно заявляет о нем. Одно из высказываний о власти Писаний находим у апостола Петра. Второе послание Петра, глава 1, стихи с 19 по 21. Он пишет: «Мы еще тверже уверены в пророческом слове, и вы хорошо делаете, что внимаете ему как светильнику. Пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но люди, движимые Духом Святым, говорили от Бога». Современный перевод. Здесь Петр указывает, что пророческие писания Ветхого Завета обладают авторитетом и для современности. Поскольку эти пророчества были произносимы по воле Божьей и вдохновлены Богом, они есть обязательный нравственный стандарт, которому должны внимать и повиноваться христиане. Иными словами, нужно верить тому, что писали пророки, и стремиться к послушанию их заповедям. Апостол Иаков также поясняет, что Ветхий Завет обладает над нами властью, как авторитетное Божье Слово. Он пишет послание Иакова, глава 2, стихи 10-11. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Обратите внимание, как апостол акцентирует внимание на власти Писаний. Во-первых, он настаивает, что записанный закон по-прежнему авторитетен. Те, кто его нарушает, виновны. Во-вторых, неизменный авторитет Писаний апостол основывает на авторитете самого Бога, который дал эти заповеди. Поскольку Библия по-прежнему есть Божье Слово, она по-прежнему имеет власть и авторитет Бога. В Библии мы находим и утверждение власти новозаветных писаний. Например, Иисус наделил апостолов своим авторитетом, когда сказал Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 20, «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Апостолы пользовались такой властью не только в устной речи, но и в письменных документах, из которых составлен Новый Завет. Это совершенно очевидно из всех апостольских повелений и заповедей в Новом Завете. Например, Павел пишет во втором послании к Фессалоникийцам, глава 3, стих 6. «Именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно». Перевод «Радостная весть». Павел, облеченный властью, которой наделил его Христос, дает прямое письменное указание. Это типичный для посланий подход. Апостолы часто пользовались своей властью, чтобы передать свои наставления в письменной форме. И поскольку Новый Завет состоит из документов, которые апостолы либо одобрили, либо написали своей рукой, он наделен апостольской властью, которая, в свою очередь, есть власть самого Христа. Теперь, когда мы знаем, как Писание подтверждает свой авторитет, поясним, что это значит. Во-первых, поскольку Писание обладает авторитетом Бога, мы обязаны согласовывать с Ним все свои действия, мысли и чувства. Можно сказать, что этичное поведение равнозначно соблюдению Слова Божьего. И в соблюдении Божьего Слова есть два измерения. Мы должны повиноваться Ему во всей Его обширности, всем Его заповедям. И мы должны повиноваться Ему во всей Его глубине, соблюдая Его заповеди преданно и убежденно. С одной стороны, Божий народ должен соблюдать библейские наставления во всей их обширности. Христиане призваны повиноваться не только тем заповедям, которые им нравятся. Нельзя пренебрегать и теми, которые нам не по душе. Нужно признать, что некоторые библейские требования принять труднее, чем другие. Однако мы призваны соблюдать все, что Бог повелел в Писании. Послушайте, например, как Господь обращается к Израилю в книге «Исход», глава 15, стих 26. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет». Когда народ Израиля получал Божьи заповеди в письменной форме, Бог провозглашал, что соблюдение всех Его повелений и есть правильное поведение. По сути, когда мы повинуемся всему сказанному в Писании, это значит, что мы поступаем правильно. Насколько обширна наша обязанность подчиняться Писаниям, становится еще яснее из Третьей книги Царств, глава 11, стих 38. Бог обращается к Иеровоаму со следующими словами. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, то я буду с тобою». Как вы помните, в первом уроке этого цикла мы определили нравственное добро как то, что Бог благословляет. Здесь Бог обещает благословить Иеровоама, если он будет поступать правильно. Правильное или угодное поведение Бог определяет как соблюдение всего заповеданного им. Благость не в том, чтобы соблюдать лишь некоторые из уставов Божьих, отвергая другие, а в том, чтобы соблюдать все. Тот факт, что Бог призывает свой народ подчиняться авторитету всего слова в целом без исключений, должен побуждать нас к послушанию, как и верующих библейских времен. Печально, что в ответ на Божий призыв христиане иногда заявляют, что можно следовать лишь некоторым из Божьих нравственных требований, и Бог не будет возражать. Они ошибочно полагают, что Бог позволяет им пренебречь заповедями, которые кажутся им трудными и неудобными. Но даже если мы не пытаемся оправдать пренебрежение к некоторым заповедям, нужно осознавать, что все мы попадаем в ловушку неосознанной избирательности. Поэтому следует постоянно возвращаться к Писаниям, чтобы напомнить себе те уставы, которые мы забыли или не заметили. Во-вторых, Божье Слово обладает над нами властью не только во всей обширности своего учения, но и в глубине послушания, которого от нас требует. Например, в Ветхом и в Новом Заветах Библия связывает послушание Писанием с любовью к Богу. Нравственного добра не достигнешь послушанием из-под палки. Нельзя его достичь и любовью к добру как таковому. Скорее, основание долга есть факт, что Бог с любовью и властью призвал нас служить Ему добровольно. Послушайте, как эту мысль выразил Моисей в книге Второзакония. Глава 7, стихи с 9 по 11. «Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Мы призваны повиноваться Божьим заповедям в Писании, потому что Бог призвал нас в отношения любви с Ним». В Новом Завете эту мысль повторяет Иисус. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи с 15 по 21, Он говорит ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Иисус показал своим примером, что мы должны с любовью повиноваться Небесному Отцу. В стихе 31, 14 главы от Иоанна Он говорит: «Чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю». Вновь и вновь Писание указывает, что нравственные требования Бога основаны на любви Бога к нам и должны исполняться из любви к Нему. Итак, согласно Библии, поступок не будет правильным, если наши мотивы неверны. Иными словами, лишь глубоко всем сердцем принимая Писание, мы способны верно повиноваться авторитету Божьего Слова. Мы с вами исследовали свойства Писания, которыми оно обязано божественному авторству, его силу и власть. А теперь обратимся ко второй теме. Это атрибуты Писания, которые связаны с его предназначением. Когда Бог вдохновил и избрал писателей Библии, он сделал это с определенной целью. Ему угодно было дать своему народу ясное откровение о своей воле и своей природе, чтобы они сумели лучше согласовать свою жизнь с ним. Итак, на этом этапе нашего урока сосредоточимся на свойствах Писания, которыми оно обязано тому, что Бог предназначил его для своего народа. Этот аспект нашей дискуссии затрагивает три свойства Писаний: их ясность, их необходимость и достаточность. Рассмотрим сначала ясность Писаний. Когда мы говорим, что Писание ясно, это не значит, что все в нем легко понять, или что все в нем сказано прямо и просто. Это лишь означает, что Библия говорит понятным языком. Она не содержит скрытых смыслов, которые способны обнаружить только те, кто посвящен в особый сан в церкви, только тайными средствами или при помощи особых духовных даров. Рассматривая тему ясности Библии, полезно обратиться к двум вопросам. Природа ясности Библии и значимость ее ясности. Итак, обдумаем природу ясности Писаний. Вестминстерское исповедание веры дает обобщенное объяснение природы ясности Писаний. В главе 1, раздел 7, говорится: «Не все сказанное в Писании одинаково просто и всем понятно. Но то, что необходимо знать и соблюдать, и во что необходимо верить для спасения, излагается и раскрывается в некоторых местах Писания так ясно, что прийти к вполне приемлемому пониманию всего этого способны не только ученые, но и простые люди». Здесь исповедание указывает на два аспекта ясности Писаний. Во-первых, оно упоминает все сказанное в Писании, и, во-вторых, то, что необходимо знать и соблюдать, и во что необходимо верить для спасения, то есть о Евангелии. Давайте подробнее рассмотрим обе темы, начиная с относительной ясности Евангелия. Писание настолько ясно говорит о Евангелии, что каждый мыслящий человек мог бы понять, что спасение дается через покаяние и веру во Христа. Это не означает, что всякий понимает Евангелие. Как указывает исповедание веры, мы должны пользоваться обычными средствами благодати, если хотим получить благо от ясности Библии. Иными словами, нужно читать ее усердно и ответственно, а не бездумно и невнимательно, и отказаться от своих предубеждений, которые искажают библейское учение. Многие факторы усложняют чтение Писаний, и среди них наш собственный грех. Если мы безответственно обращаемся с Библией или приспосабливаем ее под свои грехи, мы не откроем в ней Евангелие. Но это происходит из-за наших недостатков, а не недостатка ясности Писаний. Обратите внимание, в исповедании не сказано, что человек может прочесть любой отрывок Писаний и открыть для себя путь спасения. Напротив, в нем говорится, что Евангелие раскрывается в некоторых местах Писания. Иными словами, евангельскую весть ясно излагает Писание в целом. Человек, который не читает все Писание, возможно, никогда не прочтет отрывков, раскрывающих Евангелие так, чтобы он легко его понял. Тем не менее, Библия в целом излагает путь спасения достаточно ясно, чтобы любой мыслящий человек мог узнать о нем непосредственно из Писаний. Хотя Евангелие спасения во Христе Писание излагает особенно ясно, В Вестминстерском исповедании отмечается, что кроме христианского Евангелия в Писаниях есть вещи не одинаково ясные и понятные для всех. Иными словами, некоторое учение Писания излагает достаточно сложно. По сути, в Библии много таких моментов, которые не столь ясно изложены, как откровение о пути спасения. Однако Бог дал нам Библию, чтобы мы поняли все, что Он в ней открыл, и применяли ее учение к жизни. В книге Второзакония, глава 29, стих 29, Моисей учит израильтян: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». В этом отрывке Моисей указывает на отличие, которое нужно помнить, изучая применение Писаний в этике. Моисей различает сокрытое и открытое. Бог действительно оставляет многое в тайне. Он не рассказывает нам всего, что Ему ведомо, и не открывает всего, что нам хотелось бы знать. Есть вопросы даже этические, которые Бог не открывает нам. Но то, что Он говорит нам в Писании, не секрет и не тайна. Писание входит в категорию открытого. Как определил Моисей, открытое дано нам, чтобы мы следовали Божьему Слову и исполняли его. В той или иной мере Бог открыл нам свою волю с достаточной ясностью, чтобы мы руководствовались ею в этике. Он дал нам Библию, чтобы должным образом, используя обычные средства, через чтение и размышление над Писанием, мы пришли к познанию Божьей воли для своей жизни. Во втором послании Тимофею, глава 3, стих 16, Павел наставляет Тимофея: «Все Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Все Писание достаточно ясно, чтобы использовать его, если его усердно изучать и размышлять над ним. Поэтому каждый христианин должен с готовностью исследовать Библию, чтобы понять ее учение по этическим вопросам. Конечно, мы не утверждаем, что Библию легко понять во всех отношениях. В действительности, некоторые части Писания значительно менее ясны, чем другие. Кроме того, некоторые люди наделены большей способностью понимать Писание. Апостол Петр во втором послании, глава 3, стих 16, говорит в посланиях Павла: «Есть вещи трудные для понимания, и люди невежественные и нестойкие извращают их, как и остальные писания, себе на погибель». Перевод «Радостная весть». Не все способны понимать Библию в равной степени, и не каждый прилагает к ее изучению надлежащие усилия. Тем не менее, если мы уделяем этому занятию достаточно времени и сил, мы способны познать Божью волю в достаточной мере, чтобы стараться жить по Его нравственному стандарту. Мы с вами говорили о ясности Писаний. А теперь перейдем к его второму свойству. Это необходимость Писания. Этим свойством оно обладает, потому что написано для людей. Говоря о необходимости Писания, мы подразумеваем, что все люди, особенно в сфере этических решений, нуждаются в Библии. Исследуя потребность в Писании, мы затронем три вопроса. Необходимость Писания для спасения, необходимость Писания для жизни по вере, и значимость нашей потребности в Писании. Писание необходимо людям прежде всего, чтобы найти путь спасения. Как мы знаем из предыдущего урока, общее, особое и экзистенциальное откровение взаимодействуют. Но общее и экзистенциальное откровение лишь дают людям понимание, что они осуждены за несоответствие Божьему стандарту. Только Писание дает нам знание достаточное, чтобы получить спасение. Павел затронул этот вопрос в послании к римлянам. Глава 10, стихи с 13 по 17. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мысль Павла достаточно ясна. Евангельская весть — обычное средство, при помощи которого Бог дает людям веру. Без Слова Христа люди не имеют доступа к евангельской вести. Таким образом, Слово Христа есть необходимое средство спасения во всех обстоятельствах, кроме исключительных. Единственное исключение, которое обычно признают богословы, это спасение младенцев и умственно неполноценных людей. Но что это за Слово Христа? В 10 главе послания к римлянам Павел ссылается на проповедь Евангелия. Однако он также имеет в виду и Писание как источник евангельской вести. Например, слова «всякий, призывающий имя Господне, спасется» взяты из книги Второзакония, глава 30. Павел использует образец, который встречается в Писаниях повсеместно, а именно проповедь Евангелия в Библии тесно связана с записанным Словом Божьим. Например, при Ветхом Завете Бог передавал свою весть пророкам, которые несли Слово Божье народу. Бог также заботился, чтобы Его пророческое Слово было записано, чтобы все, кто не слышал Его из уст пророков, могли Его прочесть. Следуя образцу Ветхого Завета, апостолы сначала услышали Евангелие из уст Христа, а затем передали Его народу не только через проповедь, но и через свои писания в Новом Завете. В результате люди чаще получают знания о Евангелии и тем самым веру и спасение из Писаний, читая Библию самостоятельно или услышав проповедь по Библии. Конечно, есть важное различие между записанным словом Библии и проповедью на основе Библии. Писание — богодухновенно, непогрешимо и безошибочно, и обладает абсолютной властью во всех вопросах. Проповедь такими свойствами не обладает. Проповедь истинна, авторитетна и сильна, лишь в той мере, в какой она верна Писаниям. Но поскольку мы падшие люди, проповедь никогда не бывает полностью достойным доверия и надежным стандартом. Проповедь, традиции церкви, богословские труды и многие другие источники информации полезны, но все они содержат смесь истины и заблуждения. Только Писание абсолютно непогрешимо и надежно. Поэтому Писание необходимо людям и как запись евангельской вести — и как основа и мерило проповеди Евангелия. Во-вторых, Писание необходимо для этичного образа жизни. Вы помните, в предыдущем уроке мы установили, что общее, особое и экзистенциальное откровения все верны и авторитетны. Почему тогда Писание мы выделяем как особую форму необходимого откровения. Суть в том, что общие и экзистенциальные откровения безошибочны и авторитетны, однако их значительно труднее толковать, чем Библию. И человек, и природа поражены грехом, поэтому мы видим лишь искаженные откровения. В результате очень трудно понять, как толковать общие и экзистенциальные откровения. Иногда практически невозможно определить, является ли то, что мы видим, результатом Божьих намерений в творении или результатом воздействия греха на творение. Кроме того, язык Писания значительно понятнее и яснее, чем язык общего и экзистенциального откровений. Поэтому решения, принятые на основе Писаний, надежнее и безопаснее, чем те, что основаны на других формах откровения. Вот почему Вестминстерское исповедание в главе 1, раздел 10, настаивает на главенстве Писания над другими источниками информации. Дух Святой, говорящий в Писании, есть единственный высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, которым проверяются все постановления соборов, мнения писателей, учения человеческие и личные откровения, и на чей приговор мы должны всецело полагаться. Вестминстерское исповедание указывает, что все другие источники информации имеют свою ценность, но Библия ценнее их всех, поскольку через нее Святой Дух говорит наиболее ясно. Что же означает необходимость Писаний в сфере нравственности? В очень важном смысле просто невозможно быть нравственным человеком, не следуя учению Библии. Как мы видели ранее, знание основного содержания Писаний и вера в него необходимы для спасения, независимо от того, изучаем ли мы Библию сами или узнаем ее основные учения от других. Только те, кто во Христе, способны к подлинной моральности. Одним словом, без Писания невозможно спасение, и поэтому невозможна моральность. Люди, которые считают, что могут пренебречь учением Писаний и быть моральными, серьезно заблуждаются. В этом смысле Писание необходимо нам, чтобы иметь способность поступать нравственно. Писание необходимо для нравственности не только из-за этой потребности человека в Слове Божьем, но еще и потому, что содержит информацию, которой нет в общем и экзистенциальном откровениях. Нередко принимая этические решения, христиане полагаются на свой жизненный опыт, мнение других людей или нравственное чутье. Эти и другие аспекты общего и экзистенциального откровения нужно учитывать. Однако во многих ситуациях общие и экзистенциальные откровения недостаточно ясны, чтобы руководствоваться ими в выборе. В то же время Писание открывает нам Божье Слово достаточно подробно, чтобы научить нас, что правильно. Например, книга Деяний, глава 15, рассказывает о споре, который возник в ранней церкви, когда язычники начали обращаться в христианство. Некоторые люди в церкви считали, что от язычников нужно требовать соблюдения закона Моисеева в той форме, в какой он соблюдался в иудаизме тех времен. Они учили язычников обрезываться, приносить в храме предписанные жертвы и применять закон в повседневной жизни по обычаю иудеев того времени. С другой стороны, Павел, Варнава и их сторонники доказывали, что Бог не ожидает от язычников, чтобы они жили как иудеи первого века. Вопрос настолько обострился, что апостолы и старейшины церкви собрались исследовать и обсудить его. Мнения некоторых людей в церкви противоречили реальному служению Святого Духа среди необрезанных язычников. И эти источники не давали достаточной информации, чтобы принять удовлетворительное решение. Но когда Иаков за ответом обратился к Писаниям, церковь объединилась вокруг него. Писание было необходимо, поскольку общего и экзистенциального откровения было недостаточно, чтобы ответить на этот нравственный вопрос. Для решения спора Иаков, брат Иисуса, обратился к пророку Амосу, глава 9, стихи 11 и 12. Апостол цитирует его в книге Деяний, глава 15, стихи 16 и 17. «После этого я возвращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и разрушенное в ней воссоздам, и исправлю ее, дабы взыскали Господа остальные из людей и все язычники, над которыми наречено имя мое над ними», — говорит Господь, делающий это известным от века. Перевод Кассиана. Из этого отрывка апостол понял, что Бог присоединит к своему восстановленному царству многих язычников. И что еще важнее, эти новообращенные останутся язычниками, даже будучи призваны Господом. При Ветхом Завете обратившиеся язычники становились иудеями и следовали традиционным иудейским практикам. Но, как указывает Амос, когда во Христе Бог восстановит Божье Царство, в Него войдут и язычники, и они не будут принуждаемы следовать иудейским традициям. Итак, имея представление о необходимости и ясности Писания, мы готовы исследовать его достаточность. В целом, говорить, что Писание достаточно, значит сказать, что оно способно осуществить те цели, ради которых написано. Однако эта простая мысль становится сложной из-за разногласий о том, какова же цель Писаний. Поэтому, исследуя вопрос о достаточности Писаний, мы сначала рассмотрим их цель в соотношении с достаточностью, затем основные заблуждения в понимании достаточности Писаний, и, наконец, распространенное, но ошибочное представление о том, что о некоторых вопросах Писание молчит. В отношениях между достаточностью и целью Писаний поможет разобраться Вестминстерское исповедание, которое обобщает их в главе 1, раздел 6. «Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для Его собственной славы и для спасения веры и жизни человека, либо ясно изложен в Писании, либо может быть выведен из Писания путем оправданных и логически обоснованных умозаключений. Ничто и никогда не может быть добавлено к Писанию, будь то новое откровение Духа или предания человеческие». Вестминстерское исповедание верно указывает, что цель Писания многогранна. Библия написана, чтобы учить нас тому, как прославлять Бога, приводить людей к спасению, наставлять верующих в содержании их веры и направлять в христианской жизни. Эти представления о цели Библии взяты из нее самой. Например, во многих библейских текстах говорится, что Писание дано нам, чтобы мы славили Бога послушанием Его записанным повелением. Один из особенно ясных отрывков упоминает о заветных проклятиях. Второзаконие, глава 28, стихи 58 и 59. Здесь Моисей указывает на поразительную связь между послушанием заповедям и славой Божией. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами». Библия дана, чтобы учить нас славить Бога, и ее достаточно для этой цели. Писание содержит все стандарты, которые нужно знать, чтобы его прославить. в сфере спасения, веры и жизни человека, Павел призывал Тимофея быть постоянным в изучении Библии, чтобы получить все блага, которыми Писание призвано его наделить. В этом контексте апостол ясно указывает на достаточность Писаний. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи 15-17. «Священные Писания могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Павел утверждает, что Писания могут умудрить нас во спасение. Иными словами, изучая Библию, можно узнать то, что необходимо знать, чтобы спастись. Апостол верил, что это так, поскольку он знал не только о силе и власти Библии, но и о том, что ее цель — дарить нам эти блага, и поскольку Библия способна осуществить эту цель, ее с полным правом можно назвать достаточной для спасения. Писание также достаточно для веры. Обратимся сначала к словам Павла во втором послании к Тимофею, глава 3, стихи с 15 по 17. Апостол говорит, что Священное Писание могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Содержание спасительной веры открыто нам в Библии и служит средством оправдания и спасения от Бога. И, наконец, Библия достаточна как руководство, чтобы вести нас в повседневной жизни и практике спасительной веры во Христа. Это вывод из известных слов Павла во втором послании Тимофею, глава 3, стихи 16-17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Писание предназначено не только нести веру во Христа для спасения, но и приготавливать нас ко всякому доброму делу. Не просто к некоторым добрым делам, но ко всякому доброму делу. Поскольку цель Библии — готовить нас ко всякому доброму делу, и она способна выполнить свою функцию, мы можем сказать, что она достаточно говорит о всяком добром деле. Если мы верно понимаем Писание в целом, то мы будем знать Божьи стандарты так, чтобы принимать верные решения по любому этическому вопросу в той мере, в какой обладаем достаточным пониманием личности и ситуации. Представление о достаточности Писания для жизни – поднимает серьезный вопрос, как может какая-либо книга, даже такая объемная, как Библия, охватывать любые возможные нравственные проблемы и готовить нас ко всякому доброму делу? Действительно, Библия прямо не упоминает обо всех нравственных вопросах, возникающих в жизни. Писание непосредственно обращается лишь к ограниченному числу вопросов, таких как смысл жизни и основные обязанности человека перед Богом и людьми. Но таким образом Библия дает принципы, которые мы способны распространить и применить не только к упомянутым в ней конкретным проблемам. Вот почему исповедание веры проводит границу между тем, что ясно изложено в Писании, и тем, что может быть выведено из Писания путем оправданных и логически обоснованных умозаключений. Во всех случаях Писание снабжает нас необходимой информацией, чтобы мы знали Божьи этические стандарты. Последнее, что нужно затронуть в объяснении, которое исповедание веры дает достаточности Писаний, это полнота Писаний. Как сказано в исповедании, «Ничто и никогда не может быть добавлено к Писанию. будь то новые откровения духа или предания человеческие. Писание содержит все необходимые христианам нормы. Человеческим традициям и структурам власти, например, гражданским и церковным властям, следует повиноваться ради Господа. Но их нельзя считать абсолютными или высшими нормами. Человеческие нормы нужно проверять нормами Писания. Им можно следовать, если они согласуются с нормами Библии. Но если человеческие нормы противоречат нормам библейским, они всегда будут отвергнуты. Примеры этого мы встречаем в Писании снова и снова. Например, во времена Иисуса иудейское руководство позволяло менялам и торговцам производить в храме сделки. Но когда Иисус это увидел, он разгневался и изгнал их из храма, потому что человеческое руководство нарушило библейские нормы поведения в храме. Об этом рассказывает Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 12 и 13. «И вошел Иисус в храм, и изгнал всех продающих и покупающих в храме, и говорит им, написано, «Дом мой домом молитвы будет назван, вы же его делаете вертепом разбойников». Иисус цитирует пророка Исаию, глава 56, стих 7, который открыл нам библейскую норму — храм предназначен для молитвы. Но иудейские руководители позволили опорочить храм мирскими сделками. Резкие слова Христа о том, что они превратили храм в вертеп разбойников — это ссылка на Иеремию, глава 7, стих 11. Пророк говорил об идолопоклонниках и преступниках, которые лишь на словах приближаются к Богу. Своими словами и действиями Иисус показал, что греховно следовать принятой среди людей норме, которая противоречит Писанию. В каждом случае Писание достаточно для того, чтобы установить все нравственные нормы. Этические определения людей действительны и законны лишь настолько, насколько они отражают нормы библейские. Когда человеческие нормы противоречат библейским нормам, христианин обязан их отвергнуть. Имея верное представление о достаточности Писаний, мы сможем понять некоторые из обычных заблуждений относительно достаточности Библии. Мы объединим эти заблуждения в две общие категории. Во-первых, преувеличивающие достаточность Писания. И, во-вторых, преуменьшающие достаточность Писания. Давайте вначале обратимся к тем взглядам, которые переоценивают достаточность Писаний. Обычно те, кто преувеличивает достаточность Писаний, люди очень преданные Библии. Однако они недостаточно преданы общему и экзистенциальному откровению. Поэтому они ошибочно полагают, что могут правильно применять Писание к этическим вопросам, будучи недостаточно или вовсе не знакомы с конкретными ситуациями и людьми. Они считают, что принимать этические решения очень просто. Читай Библию и повинуйся ей. Но в действительности, прежде чем повиноваться Библии или ее применять, нужно иметь знания о людях и ситуациях, к которым мы ее применяем. Эту информацию Бог дает нам через общее и экзистенциальное откровение. Если мы пренебрегаем этими формами откровения, мы отбрасываем орудие, которое Бог даровал нам для толкования и понимания Писаний. Но не все ошибки строятся на преувеличении достаточности Библии. Значительно больше ошибок проистекает из ее преуменьшения. Оно обычно проявляется в заявлениях, что Библия направляет нас только в некоторых сферах жизни и дает нравственные наставления лишь по отдельным темам. Например, Фома Аквинский утверждал, что общего и экзистенциального откровения достаточно, чтобы преподать нам многие нравственные принципы. Описание дополняет это знание информацией о предметах, которые общее откровение не охватывает, таких как путь спасения. В последние годы некоторые доказывают, что Библия не затрагивает многие вопросы, например, так называемый моногамный гомосексуализм, аборты и эвтаназия. Но, как мы видели, Писание дает нам всеобъемлющую систему этических норм, либо через прямое наставление, либо косвенно. В этом смысле достаточность Библии не ограничена, когда она открывает нам волю Бога для Его славы, для нашего спасения, веры и христианской жизни. Общие и экзистенциальные откровения также содержат некоторые из этих норм, но в них нет никаких дополнительных норм, кроме тех, которые мы прямо или косвенно находим в Писании. Суть в том, что Библия достаточно говорит о любой сфере жизни, поэтому наш подлинный долг перед Богом — всегда применять библейские нормы к жизни. А сейчас мы поговорим о популярном, но ошибочном представлении, будто о некоторых вопросах Писание молчит. Это, пожалуй, один из самых обычных примеров того, как искренние христиане преуменьшают достаточность Писаний. В церкви нередко учат, что некоторые вопросы жизни нравственно нейтральны, поскольку Писание не дает достаточной информации о Божьей воле по этим вопросам. Исторически они известны как адиафора. Сторонники такого взгляда считают, что сами по себе нейтральные вопросы не являются благом или злом. Хотя в ходе истории церкви многие люди придерживались такой позиции, она, по сути, противоречит Библии. Например, богословы считают неопределенными или нейтральными безличные объекты, но Библия определяет их как хорошие. Апостол Павел утверждает, что даже после грехопадения человека все творение Божье хорошо. Он пишет в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не должно быть отвергаемо, если принимается с благодарением, ибо оно освящается Словом Божиим и молитвой». Перевод Кассиана. В этом контексте Павел говорит о пище, но его принцип значительно шире и распространяется на все творение. В конце недели сотворения сам Бог провозгласил, что все творение хорошо весьма. Именно поэтому даже безличные объекты не нейтральны, они хороши. Некоторые богословы применяют термин «нейтральный» или «адиафора» также к выбору из двух или более хороших вариантов. Предполагается, что в ситуации, когда все варианты хороши, Писание безразлично к тому, какой из них мы выбираем. Но Библия учит, что Бог благословляет некоторые хорошие решения более, чем другие. Писание иногда хвалит одно хорошее решение более, чем другое. Например, в первом послании к Коринфянам, глава 7, стих 38, Павел пишет: «Поэтому, кто женится на своей деве, хорошо поступает, а кто не женится, лучше поступит». Перевод Кассиана. Конечно, нужно отметить, что богословы не пришли к единому мнению, о каких обстоятельствах здесь говорит апостол. Но его слова достаточно ясно показывают, что вступать в брак — это достойный выбор, и не вступать в брак тоже достойный. Однако в той ситуации воздержаться от брака было лучшим решением. В этом смысле Писание не нейтрально даже тогда, когда нам предстоит выбирать из двух достойных вариантов. Вы помните, что в первом уроке мы определяли как добро то, что Бог благословляет, и как зло то, что Бог не благословляет. Согласно этому определению, аспекты человеческой личности и жизни – могут быть либо хорошими, либо плохими. Нейтральной полосы нет. Если Бог благословляет, это добро. Если Бог не благословляет, это зло. Итак, некоторые мысли, слова и поступки в одних ситуациях действительно могут быть хорошими, а в других ситуациях плохими. Например, сексуальные отношения в браке – это добро, но вне брака они – зло. Это не означает, что сами по себе сексуальные отношения нейтральны. Напротив, они хороши, поскольку их Бог такими создал. Но не состоящие в браке партнеры используют сексуальные отношения во зло. Поэтому в их ситуации подобные отношения есть зло. И, наконец, некоторые богословы используют категорию адиафоры в вопросах, где люди не способны определить, какое решение есть добро, а какое зло. Однако нам известно, что Писание затрагивает все аспекты жизни, по крайней мере, косвенно. Поэтому вопросы, в которых мы не способны прийти к конкретному выводу, нельзя считать нейтральными. Такие ситуации встречаются не потому, что Божьего Слова недостаточно, и не потому, что Библия занимает нейтральную позицию, а потому, что мы не в силах определить или понять, как применить открытую в Писании истину. Неспособность достичь этического решения может принимать различные формы. Как вы помните, библейская модель решения этических вопросов – это применение Божьего Слова к ситуации личностью. Мы должны действовать на основании верного понимания своих нравственных эталонов, мотивов и целей, или, иными словами, на основе нормативного, ситуативного и экзистенциального подходов. Ошибочное решение этического вопроса может проистекать из неспособности верно применить любой из этих подходов. Можно ошибиться, если не заметить или неверно понять тексты Писания, которые относятся к решаемому вопросу. Можно ошибиться, если неверно понять или не учитывать связанную с вопросом ситуацию. Можно ошибиться, если неверно оценить или не принять во внимание экзистенциальные или личностные аспекты ситуации. В любом случае, когда мы не можем прийти к твердому выводу по этическому вопросу, нельзя считать, что Бог не открыл нам информацию, необходимую для принятия решения. И неправильно говорить, что этот вопрос нейтральный и верного решения нет. Напротив, нужно продолжать читать, исследовать, молиться и изучать вопрос. Использовать свои суждения как можно лучше, но ждать с окончательным решением до тех пор, пока нормативные, ситуативные и экзистенциальные аспекты не прояснятся. В этом уроке мы рассмотрели некоторые важные свойства Писания. Мы видели, что Писание обладает силой и властью, поскольку оно богодухновенно. Мы также убедились, что Писание ясно, необходимо и достаточно. Изучая христианскую этику, во многих отношениях полезно помнить о свойствах Писания. С одной стороны, это напоминает нам, что Библия незаменима как руководство по этическим вопросам. Мы должны всегда искать в ней ответы, поскольку она обладает авторитетом во всех сферах жизни, и поскольку есть такие вопросы, на которые способна ответить только Библия. С другой стороны, мы получаем ободрение, помня о свойствах Писания, поскольку вспоминаем, что Бог даровал Писание нам на благо, чтобы дать нам знания о себе и о своих стандартах. И, наконец, свойства Писания дают нам уверенность в наших этических выводах, поскольку мы убеждаемся, что этическое учение Библии в равной мере ясно и достаточно. Итак, важно помнить обширные свойства Писания и полагаться на них в ходе исследования христианской этики.